На прошлом уроке первые два пункта этого фрагмента из беседы из того, что Баал Шем Тов полагает, что Ашгоха Протис актуальна абсолютно для всех творений без исключения, из этого никак не следует то, что он не видит градаций в Ашгоха Протис. Градации в Ашгоха Протис, различные типы, там, способы осуществления Ашгоха Протис, безусловно, есть. И с точки зрения вот этих вот градаций, как сообщает, в частности, наверное, в частности, вот Рэбе, во всяком случае, приводит в качестве иллюстрации этому выдержку из цитату из предыдущего Рэбе. Ашгоха за народом, близким ему, то есть евреями, это принципиально иной способ осуществления Ашгохи. Это уровень Ашгоха Протис, скажем, который, как выражается предыдущий Рэбе, неописуем и недоступен восприятию разумом, недоступен пониманию. Так, и продолжаем мы эту беседу. Третий пункт озаглавлен редакторами этой книжки «Как Исроэль ветойра, кого нас обрие?» Еврейский народ и Тора, цель творения, намерение, с которым создано, с которым творение произведено. Гимел. Но на самом деле в беседе, как вы понимаете, никаких заголовков нету. Это просто Рэбе продолжает рассуждение. Заголовок здесь только для того, чтобы помочь нам понять, какое главное направление рассуждения нас ожидает в следующем подразделе. И найти его, если мы просмотрим эту книгу. В ей шломер абьюр базе. И необходимо дать объяснение этому. Авши кол абруим лой немцу элами амита замецеи. Несмотря на то, что, выражаясь словами Рамбама и знакомой нам цитаты, «все сущее получило свое существование исключительно из истинности его», в смысле Всевышнего существования. «Мужгохим мейтой изборах». И, следовательно, все творения, получив существование, очевидно, акцент надо сделать на том, что они получили не форму существования, не жизнь, не, ну, как бы, жизненность, которая обеспечивает им возможность шевелиться, там, кишеть, размножаться или в какой-то другой форме существовать, а они получили именно само существование, сам атрибут существования не является для каких-то элементов творения неотъемлемым, а он является именно выданным им в пользование, причем в пользование, возможно, временное. Вот приближается Рош ха-Шана, в теории Всевышнему может захотеться прервать этот процесс существования мироздания. Для этого ему необходимо, не будет необходимости, простите, каким-то образом уничтожать, там, измельчать, знаете, уничтожитель бумаг, измельчать мир и там, значит, каким-то образом там избавляться от него. Для того, чтобы избавиться от мира, Всевышнему, грубо говоря, достаточно перестать его подкармливать именно самим существованием, поскольку мир с точки зрения своей подлинной сути представляет собой несуществование. В той же форме, в которой он представлял собой несуществование, когда не существовал практически, отняв у него ту силу, забрав из него ту силу, которая поднимает его, кавиохл, до уровня существования, с миром можно вот разобраться и отправить его обратно в небытие. Так вот, поскольку каждая деталь мироздания, она получает не просто жизненность, ей не транспортируется какой-то, вот как кровь, несет кислород к нашим органам для того, чтобы обеспечивать возможность этих органов функционировать правильно, давая им жизненность, давая им энергию для дальнейшего функционирования. Или там рабочие получают зарплату на заводе, ну вот, задержали зарплату, они при этом не исчезают, они просто там, ну, может быть, голодают или достают какие-то запасы там, свои реализуют. Во всяком случае, они не исчезают при этом. Вот здесь речь идет не о той жизненности, которая передана творением для того, чтобы они могли ей питаться. Вот это пища творения, скажем, духовная, материальная. А речь идет именно о самом существовании. Так вот, поскольку Всевышний наделяет творение существованием, он с точки зрения внутренней Торы, следовательно, неизбежно находится створение в неразрывной связи. А находясь творение в неразрывной связи, разумеется, контролирует то, что происходит с творением. Так вот, поскольку творение, поскольку все происходит из Амита Замацеей, а следовательно, творение Мушгохим Мирито и Сборах, кстати говоря, откуда эта цитата, это почему-то здесь в кавычках вот вся эта фраза, но она не в сносках не фигурирует. Не понял я, откуда эта цитата. В сноске есть только на те внутренние цитаты, которые в этой цитате присутствуют. На Рамбама и на формулировку, которая приводится в благословении на Тору, чуть ниже. Так вот, значит, поскольку они творятся вот таким вот образом, то есть наделяются существованием как таковым, а следовательно, они находятся под постоянным контролем его благословенного, «Микол моким икар». Вернее, несмотря на то, что это дело вот так обстоит, Микол Моким, несмотря на это, и коррекционный упхирос Шлагозбуру Урак Би Исруил, несмотря на это, существом воли и избрания святого святым благословенным он является именно и только Израиль, именно и только еврейский народ. Шибохар Бону Микола Амим, как мы говорим в благословении на Тору, что он избрал нас из всех народов, венеймар, и сказано «Огавтиэсхэм омара вае», «Полюбил я вас», сказал Бог, геймер. «Ах эйсов ли янкев геймер, ве ойев эс янкев». Ну, в контексте того пророческого текста, который здесь цитируется, «брат Эйсав Якову». Но, несмотря на это, несмотря на то, что Исав брат Якову, родной брат, и вроде бы между ними, как объясняет Хасидус, с точки зрения определенной, там, с точки зрения божественности, чем выше этот уровень божественности, с точки зрения которого оцениваются Исав и Яков, тем меньше между ними различий, просто эти различия на каком-то этапе вроде как должны перестать быть видны, и они таки перестают быть видны. Поэтому с этих уровней может кормиться Исав. Тем не менее, Всевышний говорит, я полюбил Якова. Полюбил Якова, несмотря на то, что с какого-то уровня заслуги Якова практически, какие-то его там качества, за которые можно было бы его полюбить, на первый взгляд, не выделяют его, не дают ему преимуществ даже перед Исавом. Или просто перед Исавом. Так вот, еще раз эта фраза, несмотря на то, что все мироздание, оно наделяется качеством существования от Всевышнего, а следовательно находится под контролем, несмотря на это, евреи, они выделены из всего мироздания в целом. Чем? Тем, что они представляют собой избранный Всевышним фрагмент мироздания, скажем. Если можно евреев называть фрагментом мироздания, кстати говоря. Ну, в данном контексте, наверное, это уместно. «Веш ломер шезеу гам тойхен мамер абэсэйну». И надо сказать, что это также содержание высказывания наших учителей. «Шаидан нивра бишвили атыру бишвили сруэр», который Раши приводит в самом начале своего комментария, в комментарии на первый стих Пятикнижия. Мир сотворен ради Торы, ради двух начал, ради Торы, ради евреев. Исроэль ве Торы гэм кавона сабрия. То есть, что значит мир создан ради Торы и ради евреев? Это значит, что мир создан для того, чтобы евреи и Тора каким-то образом в нем реализовались, скажем, во имя, для интересов евреев и Торы. Исроэль ве Торы гэм кавона сабрия, то есть евреи и Тора являются намерением творения, тем, на что обращено творение. Рецойный вхирос шлякодыш бургу богем ацмом, то есть в отличие от других видов существования, которые наполняют мир, евреи и Тора, они представляют собой не средство, а цель. Они представляют собой то, на что направлена божественная воля в творении. То есть, если я правильно понимаю, творение произведено с целью получения жилища в нижних мирах. Так вот, все в этом самом получении жилища, все, что наполняет мироздание, представляет собой эдакую площадку, сцену, на которой разворачивается строительство жилища в нижних мирах. В отличие от Торы и евреев, которые, ну, в определенном ключе, если я не ошибаюсь, не знаю, может, я крамольно скажу, представляют собой, ну, вот, какие-то, всего лишь какие-то действующие лица в этом строительстве. Евреи представляют собой строителей как таковых, Тора представляет собой тот инструмент, тот, скажем, ту инструкцию, согласно которой строится строится творение, и тот инструмент, благодаря которому это творение становится возможным, потому что Тора заключает в себе также и силы на это строительство, но с определенной точки зрения вот евреи и Тора – это и есть то в строительстве, что является внутренностью идеи получения жилища в нижних. То есть строительство ими, ну, как мы не раз подчеркивали с вами, что идея мироздания, идея творения, она, будучи высказана, цель мироздания, как строительство живо, ибо вожделеется Всевышнему, чтобы было ему жилище в нижних мирах, не ограничивается самим фактом строительства этого жилища, поскольку строительство жилища Всевышнему посильно, то есть он мог бы сам в самом начале творения сразу мир изготовить таким, чтобы он был для него жилищем во всех тех смыслах, в которых мы эту метафору проговариваем на занятиях, скажем, в абсолютной полноте. Тем не менее, ему захотелось иметь это, не просто иметь это жилище. Если бы ему захотелось иметь это жилище как таковое, то он мог бы сделать его сам. Ему захотелось, чтобы это жилище было осуществлено определенным совершенно образом и определенными действующими лицами. Так вот, смысл этого, то есть соль этого замысла не в получении самого жилища, а в том, чтобы это жилище было осуществлено евреями на основе Торы. Скажем так, и отсюда самая соль, самое существо, самое внутреннее в творении – это евреи и Тора. Машенкин, Шара Невроим, что не так относительно других творений? Эйном, Тахлису, Матура, Бифны и Ацмова. Они не представляют собой цели и задачи с точки зрения самих себя. Эла Ракимцуи, они представляют собой всего лишь средства. Шаальйодам, Нишлему, Кавона, Сакодж, Буругубе, Бетойра, Ваисрой, благодаря которым реализуется намерение, реализуется ожидаемое Всевышним в Торе и евреях. То есть, для того, чтобы строить жилище в нижних мирах, разовьем эту метафору в этом направлении, для этого евреям необходимо к чему прилагать Тору. То есть, им необходима вот эта сцена, необходима строительная площадка, необходимы материалы, которые будут оформляться в итоге в вожделеемое Всевышним жилище. «Векамаймер хахамейну», и как наши мудрецы выразились, «шилой нивру эла лишамшейни». Есть высказывание мудрецов, где все в мироздании подразумевается, описывается как обслуживающее по отношению к евреям и Торе. «Нивру, лой нивру эла лишамшейни». Сотворены только для того, чтобы прислуживать мне, чтобы обслуживать меня. Шейнры, цойны и сборы, богам, мецад, ацмон, вегам, рак, мишамшим, цойлы, тойрвы и сроль. То есть, любой другой фрагмент мироздания представляет собой не предмет воли Всевышнего. То есть, Всевышний не хочет деревьев как таковых, или минералов как таковых, или животных как таковых, или даже людей как таковых, а он хочет их как составляющие, как составляющие его будущее жилище, и в рамках строительства этого жилища они представляют собой всего лишь обслуживающий персонал, не обслуживающий персонал, а как материал для его строительства. Далее. «Ве алпизе мувана илуй башгоха просисал Исруэль ам кройвей шеля кодышбургу». И вот с этой позиции и понятно превосходство ашгоха протис, применительно к евреям, народу близкому Богу, всем повторяется формулировка, «лигабия ашгоха протис алшар ньон и абриев», относительно ашгоха протис, по поводу других моментов творения, других предметов, предметов заключенных в творении. Бишара бруим авшикол прату пратной геалаш ломаса кавона аклолис. То есть мы с вами, особенно в свете того, что мы уже проучили по поводу ажгоха протис, понимаем, что с точки зрения балшемтовского подхода к ажгоха протис, абсолютно все в мироздании, оно каким-то образом вплетено в общую задачу. То есть вот эта вот тема создания жилища Всевышнему в Нижних подразумевает, что абсолютно все, что в мире присутствует, в результате реализуется как материал, как основа для этого жилища. Между прочим, и добро, и зло. Другое дело, как зло реализуется, оно раскроется его пустота, и оно исчезнет, как перестанет восприниматься, скажем. Или оно даже как само зло, сама тьма будет вплетена, сама тьма станет светить. Это там тема для обсуждения, тем не менее. И добро, и зло, и хорошее, и плохое. Абсолютно все, что наполняет мироздание, должно стать материалом для жилища. Более того, мы в каком-то смысле вынуждены сказать, что в этом мире абсолютно ничего лишнего нет, абсолютно ничего происходящего попусту. То есть, если, скажем, нам кажется жизнь бессмысленной, то это ошибка, то это совершеннейшая ошибка, потому что, в особенности, наша жизнь, на самом деле, вообще никакое событие бессмысленным быть не может. Если нам кажется, что ничего не происходит, это неправда. На самом деле, постоянно что-то происходит, как мир каким-то образом, пускай шевелением травинок, помните наш разговор там на прошлом уроке, скажем, в том числе, движется к своей конечной реализации. Если мы видим в мире что-то, что нам кажется противоречащим созданию жилища в нижних мирах, то есть вот какой-то элемент мироздания, он вдруг вспучился как бы против этой идеи, он мешает этой идее. Это наша ошибка, значит, мы не видим, как этот элемент реализуется в данной задаче. Никакой из, ничто из существования мира не будет выкинуто там, в какую-то виртуальную помойку, то есть вообще исключено из мироздания. Возможно, это нечто, это иллюзия. Но эта иллюзия, она тоже нужна для строительства жилища в нижних мирах. Может быть, она нужна как повод для противостояния ей. Может быть, она нужна как повод для исправления ее. Но ничего постороннего и лишнего не может существовать в мироздании, не вплетенного в общую канву вот этого процесса. Потому что Всевышний, правильная, помните нашу метафору на прошлом уроке высказана, правильная хозяйка, которая обуславливает задействованность в процессе абсолютно каждой детали. Так вот, несмотря на то, что величайшим хидушем понимания мироздания вот со стороны Бала Шемтова, скажем, было то, что любой элемент, он, любая частность любого элемента, вернее, вплоть до бесконечности, до бесконечной детализации, она дополняет общую кавуну, и вот если эта травинка, она не пошевелится с востока на запад, скажем, не качнется, то творение будет неполным. То есть вот это не случайность всего происходящего. Если эта капля дождя, она не оросит вот этот фрагмент асфальта, то творение будет неполным, жилище Всевышнему будет неполным. Так вот, несмотря на то, что все в этом плане находится под контролем, Микол Моким, несмотря на это, Микейвен Шехашиву запратим тлуя бемаалосом, поскольку важность деталей, она зависит от их достоинства, то есть среди деталей, среди средств, есть более важные, менее важные и так далее. Давайте сейчас пройдем под скобки сразу, а потом к скобкам вернемся обратно. Лахейн, просто чтобы мысли не потерять. Лахейн гамма ашгоха шалкол прат упрат. По этой причине ашгоха по поводу каждой частности существования мира. Ги бихол эхот лифима алоса. Оно применительно каждой детали, согласно ее достоинству. Ад кама гуми шами шазатейра весис роль. То есть, в каком плане, в скобках Рэбе поясняет, что значит согласно ее достоинству. Согласно тому, насколько важно, насколько эта деталь обслуживает евреев и Тору. То есть, насколько она в этой работе используется. То есть, ну, это примерно как мы с вами, можно эту метафору пересказать, как ящик с... Есть мастер, есть работник, который там обладает способностью все починить и все наладить, все исправить, раз мы там говорим об, о мире исправления, все исправить и создать из... какого-то из заброшенной там лачуги, создать роскошный дом, создать жилище для короля из плоти и крови. Вот у этого работника, у него есть множество инструментов, они лежат в ящичке, в котором в каждому инструменту предназначено свое особое место. Какие-то инструменты более важны для работы, какие-то инструменты менее важны, что-то более принципиально, что-то менее принципиально. И в зависимости от принципиальности, значимости для этой работы инструмента, инструменты содержатся в том или ином порядке, под тем или иным контролем. Какие-то инструменты в этом чемоданчике, они лежат сверху и сразу под рукой, какие-то надо поискать, какие-то совсем там валяются где-то внизу в слое пыли на случай, если вдруг они понадобятся. И вот среди все мироздание, оно как инструментарий, ну, раз мы сказали лешамшейни, для того, чтобы служить чем-то, инструментом, материалом в работе этого мастера, которым является еврейский народ на основе Торы, то здесь справедливо, наверное, будет метафора вот такая, что вот есть различия, и есть различия, соответственно, между тем, насколько контролируется та или иная деталь в зависимости от ее втянутости, от ее ввязанности в процесс мироздания, от того, как, от того, насколько она принципиальна для мироздания. То есть, кстати, возвращаясь к разговору нашему по прошлой теме, помните, скрытая ажгоха протис и раскрытая ажгоха протис, наверное, можно сказать так, что с точки зрения скрытой ажгоха протис, то есть, каждый инструмент, у него есть какая-то роль. Каждый инструмент в какой-то момент он задействует, ну, там, в этом чемоданчике инструментов великого работника. В нем каждая миниатюрная отверточка, она когда-то сработает, когда-то она понадобится. Ему обязательно понадобится все, потому что в его чемоданчике абсолютно ничего лишнего нет. Ему обязательно понадобятся все инструменты, и те инструменты, которые у него валяются там снизу, ему тоже придется в какой-то момент отыскивать, чтобы подкрутить вот именно вот эту вот гаечку. С этой точки зрения, абсолютно любой момент мироздания, вплоть до капли дождя, которая падает именно в это место, а не в другое, или травинки, которая качнулась именно с запада на восток, а не с севера на юг, это все важно, все находится под контролем и так далее. Но чем более важна данная деталь для осуществления этой работы, то есть вот есть там, не знаю, молоток, который этот работник, он вообще не кладет в чемоданчик, а носит все время там в петле на поясе, потому что он необходим совершенно непрерывно, потому что для этой работы без него совсем как без рук. И этот предмет, он находится все время под контролем, если вдруг он куда-то, если этот работник оставил его там где-то, не вставил его в ту петельку, на которой он его носит постоянно при себе, то он ощущает неудобство какое-то, что у него что-то, чего-то не хватает на нем. Вот примерно так же здесь, то есть есть какие-то принципиальные моменты, есть моменты, которые, конечно, безусловно, необходимы для полноты реализации задачи, которая стоит перед мирозданием, но не настолько необходимы, как другие. И в зависимости от того, как мироздание задействуется еврейским народом в работу по его преобразованию, его, в смысле, мироздания, в зависимости от этого ажгоха протис, она раскрыта более или менее в отношении разных элементов. Кстати, сюда же мы можем взять и приписать то, что мы цитировали, помните, мне кажется, из Рамбама, хотя уже не помню, сейчас искать не буду, относительно того, что предметы, принадлежащие еврею, скажем, или человеку в целом, по-моему, там речь шла о человеке в целом, как о элементе творения, подлежащего ашгоха протис в особой степени, да, именно ашгоха протис персональный, вот те предметы, которые привязаны к человеку, которые вовлечены в его хозяйство, которые на, все время при нем, которые составляют основу его благополучия, скажем, там, если это действительно инструменты рабочего, который зарабатывает своей работой, да, из метафоры ушли, перешли к практической жизни, то перешли в другую метафору и к практической жизни, то тогда эти элементы, то есть разбился ли кувшин, потерялась ли ложка, принадлежащая еврею, там, выжило ли его животное после родов или нет, это контролируется ашгоха протис в раскрытой форме, потому что это совсем вовлечено, уже совсем внутренним образом вовлечено в еврейскую работу. Ну, понятно, что то необходимо, там разбился кувшин, и еврею необходимо покупать другой, искать на него средства и так далее, или он не разбился, это более связано с работой, в более раскрытой форме, вернее, связано с работой еврея, нежели то листочек с клёна, сорванный по осени ветром, он лёг на асфальт этой стороной или другой. Это тоже на самом деле важно, и тоже вовлечено в его служение, и тоже каким-то образом обслуживает интересы его работы, его реализацию еврея, но в меньшей степени. И вот в зависимости от того, насколько предмет задействован в обслуживании еврея, настолько он подлежит ашгоха протис. Теперь возвращаемся к скобкам, которые были выше, которые эту мысль как-то обслуживают. К мой гуфе одам, Рэбе приводит пример, как в человеческом теле, деавшишный мусы и ги кашер, ежбой кола и ворим. Вот, кстати говоря, замечательный совершенно пример, не пришел мне почему-то в голову, хотя должен был прийти, по идее. В человеческом теле нет неважных фрагментов, нет тех фрагментов, которые мы с вами с удовольствием бы от них... то есть, нет, может быть, для кого-то, кому-то иногда приходит в голову избавиться от каких-нибудь фрагментов, а то и вообще от своего собственного существования. Но это неправильный подход к жизни, по всей видимости. Так вот, несмотря на то, что полнота тела, она зависит от всех органов, то есть у нас есть органы, которые, скажем, волосы, ногти, которые мы таки, да, от них избавляемся время от времени, когда они перерастают необходимый размер. Ну и, казалось бы, а зачем они, собственно говоря, и вообще? Какую они такую прямо уж роль осуществляют важную? Тем не менее, все элементы, которыми все элементы тела, которым Всевышний нас наделил, они все играют какую-то роль, и все обладают значением каким-то раскрытым и внутренним. «Микол моки мэвшалли дамэс клоул хашивуса и ворим шанышом атлуя бэхэнли габи шархилки агуф». Несмотря на это, мы, понимая важность, ну и понятно, что мы понимаем с вами, что там, не знаю, пальцы рук, они для нас очень важны. Хотя, опять же, среди пальцев мы понимаем, какие пальцы важны больше. Какие больше используются нами, скажем. Хотя, как известно, недавно я обжег безымянный палец. Я думал, честно говоря, почти искренне думал, что он мне почти не нужен. И вдруг, когда я его обжег, выяснилось, что без него просто совершенно никуда. То есть, оказывается, он все время задействован в какой-то деятельности, даже помимо того, что когда колотишь по клавиатуре, он, конечно, нужен. Вот, так, и несмотря на то, что мы с вами понимаем, что каждый орган дополняет полноту нашего тела, каждый элемент нашего тела, даже какой-то вот такой нечувствительный элемент, вроде на ногте или волоса, от которого вроде можно и даже иногда и нужно избавиться, они дополняют нашу полноту. У нас понятно, что нет сомнений, что есть органы, которые стоят на первом месте в нашем существовании, в определенном смысле те органы, от которых связано жизненно важное, то, что называется жизненно важными органами. То есть, что ключевые позиции здесь занимают, выражаясь в терминах Зоар, трое правителей, трое царей в нашем теле, Это мозг, сердце и печень. Ну и есть достаточно много других органов, которые, будучи поврежденными, скажем, они сильно осложнят наше существование, в отличие, скажем, от ногтя, который сломался, или волос, которые выпали, или даже порезанного пальца пускай. У Микол Шикен Лисарес Вицепарнаем Шикен Прасен Фильм Бейс. То есть, есть органы, которые, все равно, несмотря на общую на значимость абсолютно всего в нашем теле, мы выделяем какие-то органы как максимально значимые, а другие как второстепенные. И вплоть до волос и ногтей, которые совсем уж нечто прилагаемое внешнее. Так, теперь уходим через абзац вниз. Эту мысль мы как следует обсудили. Машенкин бы Исруэл Амкрейвей. Да, то есть с чего мы начали? Несмотря на то, что все творения безо всякого исключения совершенно вовлечены в создание Всевышнего жилища в нижних, пускай как средство, но вовлечены же, и, следовательно, обладают определенной значимостью, у них значимость обуславливается их степенью задействования, степенью важности для решения этой общей задачи. Есть какие-то моменты, которые относятся к решению совокупных задач, некоторые частных, некоторые, которые относятся к решению задач общих, а некоторые задач, скажем, первостепенных, второстепенных, срочных, злободневных там, или наоборот, с которыми можно повременить. В зависимости от этого ашгоха протис относится к ним в той или иной степени. Что не так, развивает Ребе, применительно к еврейскому народу, Амкривей, народу близкому Всевышнему, Микейвен шашгахоса и сбора халдеем, гита и цоя мерцойный уфхирос и богем, поскольку присмотр Всевышнего за ними, ашгоха за ними, она представляет собой следствие благоволения к ним, желания обращенного к ним и избрания их, а рейнойсов лазеши еш ашгох алкол прату прат. В дополнение к тому, что есть присмотр за каждой частностью существования. Вуэйфен шикол прат машлем и кого наклоз бейн абриё. И в той форме, которую мы вот многократно подчеркнули выше, когда есть не просто контроль, а обеспечение того, чтобы каждая частность творения, она реализовывалась вот в этом общем процессе создания Всевышнего жилища в нижних. Гины офена, ойфена ашгоха алла пратим, образ присмотра за частностями, улойра кефиха шивусы апратис шилкол прату прат, если говорить о частностях существования еврея, происходит не только сообразно значимости каждой частности, шибазе и шхилуким, лифия, шивуса и шлипрат, где возможны различия сообразно значимости каждой частности. Элла ашгоха гибофен шове бекулем, а эта ашгаха, она происходит образом, равным для всех, кимитсад рецойну фхироса и сборах бейсроль, потому что с точки зрения воли, обращенной к евреям, и избрания Всевышним евреев, а рейкол прату пратше богем ноге боэйфеншове. Каждая частность, она касается совершенно равным образом. Она касается дела совершенно равным образом. То есть, если среди инструментов этого чемоданчика, скажем, есть более важные, есть менее важные, в зависимости от того, какие инструменты в чемоданчике более важны, какие менее важны, применительно к самому мастеру нет различия у работодателя, скажем. Нет различия между его органами, скажем, важными или неважными. Вот ноги пускай будут здоровыми, а все остальное может хоть отсохнуть. С точки зрения выбора, который совершает Всевышний относительно евреев, тут эта метафора на самом деле плохо работает, мне она здесь не очень нравится. Но оставим ее, можем ее просто спокойно оставить в покое для других случаев, потому что не каждый пример, он должен быть совершенно актуален для всех задач решаемых. Здесь, наверное, надо проговорить скорее иное. Вот именно это завершение фразы Ребе, на самом деле, текст у нас закончился сейчас, а может быть, мы с вами пару сносочек прочитаем, вернее, одну большую сносочку, скорее всего, с ней познакомимся. Здесь важнее прояснить вот что, идею выбора Всевышнего. Помните, мы с вами вели достаточно развернутые такие рассуждения относительно выбора и того, к чему этот выбор относится. И пришли к интересному, к интересному утверждению, которое обычно воспринимается человеком, который впервые с ним знакомится, как некий парадокс, что выбор Всевышнего, он раскрывается более полно именно в еврейском теле. Почему? Потому что еврейская душа – это то, выбрать что Всевышнему не составляет проблемы. То есть выбор относительно еврейской души, он представляет собой не настоящий выбор. Это настолько естественно, настолько самоочевидно, что из пары божественная душа и любой другой фрагмент существования Всевышний выберет божественную душу, нет ничего сопоставимого с этим, что данный выбор является как будто бы обусловленным. Со стороны Всевышнего это сущностный выбор на самом деле в любом случае. Но с точки зрения нашей, с точки зрения внешней, в этом выборе раскрывается сущностность выбора не полным образом. А вот тело еврея, которое совершенно одинаково с телом нееврея, ничем не отличается от него исходно. До процесса, скажем, работы с этим телом, до того, как еврей проработал свое тело, переделал его, одухотворил, раскрыл в нем божественное сложение и так далее, оно совершенно равно по своим свойствам, как отчетливо подчеркивает, утверждает, скажем, Алтер Ребе в Тане, что с точки зрения грубой материальности тела евреев и неевреев, лиавдель, они совершенно одинаковы. Вот из этой пары тело еврея, тело нееврея, выбор осуществляется... Выбор осуществляется, избранность здесь раскрывается очевидным образом, более очевидным бесконечно, нежели выбор души. Потому что для того, чтобы выбрать между двумя одинаковыми предметами, надо совершить именно выбор истинный, подлинный, ничем не обусловленный, нужностью для меня, скажем, одного предмета перед другим, или большей красивостью, там, не знаю, привлекательностью одного из этих предметов. Если я выбираю средь двух одинаковых предметов, то здесь раскрывается мой подлинный выбор. Так вот, на самом деле, мы могли бы сказать, избрание еврея, оно в определенном смысле не происходит образом вот этого разделения на избрание души и избрание тела. Позволю себе смелость такое заявить. Не знаю, может быть, это перебор, но пускай и будет. Избрание еврея происходит как души в теле. И то, что в избрании тела более, как ни парадоксально это звучит, раскрыт сущностный выбор Всевышнего, а в душе вроде как меньше раскрыт. Тем не менее, это один и тот же выбор, один и тот же сущностный выбор, которым избирается само существо евреев. Само существо еврея, начиная с его божественной души, которая представляет собой часть божества свыше в буквальном смысле, и где выбор, в общем, как бы совсем не понятен, совсем скрыт, скажем, сам процесс выбора, потому что какой же выбор, это же сам я. И заканчивая самыми материальными воплощениями еврея, то есть самыми его материальными, самыми заматериальными частями его материального существования. На самом деле избрание происходит даже и с этой точки зрения, нет разницы никакой между избранием каких-то высоких запредельных уровней души, каких-то возвышенных инструментов существования еврея, скажем, таких как разум и эмоции, и избранием его левой пятки. Никакой разницы с точки зрения данного выбора. Данный выбор настолько запределен, настолько возвышен, исходит из такого высокого источника, на самом деле, и сущности божества, очень просто, что с его точки зрения разницы в каких-то элементах еврея нет. И на самом деле в теле еврейского народа в целом, то есть в том смысле, в котором еврейский народ подобен телу и состоит из множества органов, каждый из которых значим и так далее, можно там, теоретически можно было бы поговорить о подобии этого человека ящичку для инструментов, но вот выбор, с точки зрения выбора, это не ящичек для инструментов. С точки зрения выбора, а следовательно, ашгохи, присмотра за этим, вот, деятельного присмотра за этим большим телом, тоже нет разницы между сердцем и пяткой, между, с точки зрения самого института ашгохи, нет разницы между присмотра за самыми возвышенными и, ну, как бы, жизненно необходимыми, мы сказали бы в рамках той метафоры, частями тела и той же самой левой пяткой, или ногтем, или волосом. То есть все избирается единовременно, единократно. Это, кстати говоря, тот же самый выбор, который мы упомянули в начале изучения сегодняшнего. Выбор между Исавом и Яковом. То есть вот это тот же самый уровень выбора. Уровень, с которого вроде бы между Исавом и Яковом разницы уже нет. Уже не видно разницы, уже не понятно, на каком-то уровне. Можно было бы сказать, вот, Яков какой хороший, а Исав какой злой и жестокий. Ну, надо правильно выбрать, конечно, Якова, полюбить Якова. Ну, есть уровень, с точки зрения которого, ну, если ты что-то сделал, ты сделал заповедь, что ты дал ему, если ты согрешил, то как ты обидел Всевышнего этим. Нет, с точки зрения такого запредельно высокого уровня вообще не очень видно, что ты там сделал, хоть хорошее, хоть плохое. И что Исав сделал, хоть хорошее, хоть плохое. Но и на том уровне есть связь Всевышнего с евреем именно, и Всевышний избирает именно еврея и любит его благодаря этому избранию. Это любовь, вот данный тип любви, есть и любовь за заслугу, конечно. Там это отдельный разговор, но сущностная любовь, обращенная от Всевышнего к евреям, это любовь не за заслугу, не за конкретный какой-то, не за конкретное достижение, а любовь, именно связанная с сущностным избранием из всего мироздания, в котором есть и Исав, и он как будто бы ничем не отличается. Но для себя я вроде разобрался. Помните, в середине беседы я задал вопрос, сформулировал свое непонимание. Вроде бы понятно, о чем идет речь. То есть, помимо того, что существует ашгоха раскрытая, скрытая, то есть, есть градации в ашгохе, есть градации в степени контроля, градации, которые зависят от того, насколько принципиальным моментом существования мироздания является то или иное начало. Есть еще глобальное различие между ашгохой за еврейским народом и всем остальным, которое связано с тем, что еврейский народ в общем контексте творения занимает совсем исключительную роль. Ну, в определенном смысле можно связать это с тем, что мы высказывали достаточно недавно, что еврейский народ, в отличие от всего остального, что присутствует в мироздании, он относится к Творцу, а не к творению. Все остальное вовлечено, все остальное элементы творения. Все остальное, как мы сказали, с вами выразились по ходу вот сегодняшнего изучения, инструментарий. А еврейский народ представляет собой задачу, а не инструмент. Средство, цель, а не средство. Давайте попробуем просмотреть 20-ю сноску, которая поясняет, я не уверен, что нам удастся что-то дополнительное к тому, что мы уже высказали, получить, и мы разберемся в том, что здесь говорится, ну, попробуем, которая объясняет вот по заключительную фразу этого отрывка и беседы в целом, вернее, текста в целом, «Нагеа бойфен шове», что избрание, воля, обращенная к евреям, и избрание евреев Всевышним, оно касается каждой детали в абсолютно равной мере. То есть нет, нет различия с точки зрения вот, этой, вот этого избрания. Нет никакого различия между деталями еврея, если я правильно понимаю, и деталями внутри самого еврея одного, в его там жизни, скажем, в его, в том, что его касается, и также в рамках народа в целом. В Еиш Лоймер, говорит Рэбе в ссылке, «Шемицад зе ешилу и башгоха протис алисуэль бейнин хашиву запратим бияхас ла ашлома закавона аклолис бейнин абриё». И необходимо сказать, что с этой точки зрения есть преимущество «Вашгоха протис» за евреями в плане значения тех частностей, значения частностей касательно выполнения общей задачи, которая заложена в творении. Дальше здесь сноска на сноску на полях. Да? Лигайр, Милошин Кведуш Мухадмур, Б. Игрис Кедиш Шилой, Хелектес Амуд Рейшайн Бейс, В. Лигайр Гамкин Мима... А, ну, здесь просто ссылка на письмо Рэбе. Мы туда, поскольку мы туда не полезем, поэтому это нам не так принципиально. Микейван Шейсрол Гэм Кавонас Витахлис Абрио. Поскольку евреи представляют собой то, на что творение нацелено, представляют собой то, к чему творение ведет, скажем. Ария Ашгоха Алейхам Гибуэйфен Казе. Ашгоха относительно них представляет собой... представляет собой... осуществляется таким образом, шениргеш башгоха эйхши кол прату прат боге машлим из кавона клолис бейнин абрио, что ощущается в том контроле, который происходит относительно, в той ашгохе, вернее, уже условились вместо не говорить контроль, говорить ашгоха, в той ашгохе, которая применяется к ним, ощущается то, каким образом каждая частность их существования дополняет общую цель творения. Велахен, эйн ба ашгоха зой гэвдэль бен прат ли прат, и по этой причине в данной ашгохе нет различия между частностями. Ки ба аинен да ашломас аклол, кулам машлимим аклол. Поскольку в отношении дополнения целого все дополняет целое. Сноска на сноску. «Век мой эвера гув шишлейму за гув гидавка кашер ежбой кола и ворим». И подобно, опять тот же самый пример, что и выше, подобно органам тела, среди которых полноту тела обеспечивает наличие именно всех органов. Гамма и ворим атахтойним, также низких органов с точки зрения их значения там в каком-то контексте, смотри в таком-то месте. Дальше идет скобка до конца сноски. Машенкин Бишара Бруй. Да, то есть понятно, о чем идет речь. Непонятно то, в чем различие в данном случае между евреями и другим творением. Об этом различии, похоже, сейчас будет нам сообщаться в скобках. Подведем итоги первой части. То есть, поскольку евреи являются целью творения, сами являются целью творения, в них идея того, что каждая деталь, их тело, там, каждая личность в народе и так далее, все, что их касается, оно дополняет, делает полным общее намерение, к которому должно прийти творение, ощущается с великой силой. ощущается, как бы говорят, ниргеш бе ашгоха. В ашгохе за ними это явным образом ощущается. Машенкин, к скобкам перешли, Машенкин бешара бруем шеэйна кавона бэгэм ацмом, что не так относительно других творений, которые представляют собой не задачу, не саму задачу, вэгэмрак мишамшим, а представляют собой именно обслуживающее начало, имцуэ, средство лэтойра вэйсруа, для, по отношению к евреям и Торе. Лахэна ашгох алкол прату прады ебэхол лэхот лифима алосы. Относительно них ашгоха за каждой частностью сообразно их достоинству, сообразно превосходству той частности перед этой и так далее. Адкама гуми шамеш эзотойра, то есть связано с тем, с той степенью, в которой данная частность, она обслуживает, в кавычках, Тору и евреев, Исраэль. А в шикола прати машлим на кого наклулась, бин на брио. Несмотря на то, что каждая частность, связана, дополняет совокупность творения. Если я правильно понял, то есть это, ну, это на самом деле это немыслимо, конечно, сложный вопрос. Ну, насколько у меня вот сейчас в моей голове сложилась какая-то модель. То есть, если говорить о частностях и как частности дополняют совокупность творения, то, ну да, абсолютно любая частность, куда упала данная капля дождя, и комар там укусил кого-то или не укусил, и таким образом обеспечил возможность себе иметь потомство или нет, от этого зависит все остальное в творении. Ничто не случайно, все, и с этой точки зрения ничто не случайно, все обусловлено ашгоха протис. Все важно, но в какой-то мере. С точки зрения базовой, с точки зрения сущностной, абсолютно все важно. И абсолютно ни от чего нельзя отказаться, ничто нельзя выкинуть, ничто нельзя зачеркнуть, что нельзя счесть несущественным. И поэтому ашгоха протис, она применима абсолютно, она контролирует абсолютно любую деталь. С другой стороны, есть принципиальные, ключевые какие-то базовые моменты. И эти базовые моменты, они подлежат контролю более пристальному, более раскрытому. Помните, там один глаз, два глаза и детальность этого контроля. Во всяком случае, с точки зрения, вот, если я правильно понимаю, с точки зрения какой-то степени раскрытия. И то же самое абсолютно, во всяком случае, так, ну, вот так мне стало понятно, относятся к евреям. У них тоже есть, в нашей жизни есть тоже огромное количество частностей, каждая из которых играет какую-то роль, каждая из которых задействована в выполнении с общего намерения, заложенного в творении, и никакая из которых не может быть выкинута, или там, отвергнута и похерена. При этом существует разница между... И, да, ну и по этой причине за каждой деталью еврейской жизни тоже происходит присмотр. За каждым человеком из еврейского народа происходит присмотр и так далее. В чем разница? А разница в том, что еврей, он подлежит избранию. Он представляет собой принципиально иное, нежели абсолютно все в творении. Капли дождя – это здорово. И то, что они упадут на какое-то место, дополняет творение и так далее. Но это всего лишь частность. Средь инструментария, а есть сам работник, и в его существовании ценность деталей, она совершенно иная. Нам нужно, наверное, можно сказать, такую метафору дать, что работник нужен здоровый целиком, он нужен полноценный, поскольку еврей – это цель творения, то его связь с совокупной задачей творения, она принципиально иная, скажем. Она принципиально иная, нежели у любой детали творения, относящейся к области инструмента. И поэтому контроль за его деталями, в нем реализация общей задачи, бесконечно, не бесконечно, но принципиально по-иному ощутима, совершенно качественно иная. И, следовательно, присмотр за ней происходит качественно иным образом, и каждая деталь приобретает значение, равноважное другой детали. В голову лезет что-нибудь вроде того, как женщины сюсюкают над новорожденными детьми и там, значит, восхищаются каждой деталью. И там, ой, какой у него мизинчик! Или что-нибудь в этом роде. Хотя, может быть, мизинчик на ноге у этого младенца, он, ну, объективно говоря, для его жизни играет меньшее значение, чем, скажем, печень. Ну, вот, они сюсюкают и по поводу этого, то есть, к драгоценным для женщины, там, в ее родившемся ребенке, является абсолютно каждая деталь. Благодаря тому, что ребенок для нее, ну, можно сказать, не средство, а цель, скажем, благодаря любви к нему и избранию его ею, вот для нее каждая деталь становится равноважной, равнозначной. Ей необходимо, чтобы этот ребенок был полноценен и счастлив абсолютно во всех деталях. А вот там в быту, скажем, ну, какие-то вещи есть более принципиальные, какие-то менее принципиальные, а каких-то можно сейчас пока что и не забыть, не думать. И уж во всяком случае не надо всем стоит сюсюкать.